мы читаем статью «Один закон», исполнивший даже один закон высшего мира, склоняет себя весь мир к добру. Нет, нет, говорит Раф, это нехорошо, если это высказывание из источника, надо приводить ее в таком виде, в каком она есть, а не переводить ее с языка на языка.
Произвольно.
Произвольным образом. Можем в скобках, если непонятно, если это непонятно в источниках, хоть в каком-то более простом объяснении, понятном обществе, но на чем надо приводить высказывание из оригинала. Исправление творения в намерении, что его желания эгоистические надо делать ради исправления исконной природы человека. Его эгоистических желаний необходимо производить только во имя слияния с высшей силой, подобием ей, обретения свойства отдачи, то есть ради ее наслаждения, как она желает наслаждать нас. Желание наслаждаться в человеке создано самой высшей силой и не является противоположным ей. Противоположным ей является намерение наслаждаться ради себя. Именно намерение ради себя называется эгоизмом, а не само желание наслаждаться. Само желание наслаждаться, или, как говорят каббалисты, наполняться, неизменно. Именно оно только и создано. Только оно и существует, кроме самого Творца. Творец создал только желание насладиться. Насладиться им, его светом или ощущением его. Все отличие, которое может быть привнесено нами в творение, это как применять наше единственное природное свойство – наслаждаться ради себя или ради Творца. Наслаждение с намерением ради себя ограничено рамками нашего мира. В общем, оно невозможно, потому что наслаждение, как только наполняет желание, своим наполнением аннулирует желание, и наслаждение перестает ощущаться. Только для того, чтобы человек мог существовать до того, как начнет овладевать нужным намерением и сможет себя наполнить неограниченным и неприходящим желанием, существует такое микрожелание, которое может получать маленькую искру наслаждения, так и называемую нердатик, а все остальные безграничные постоянные наслаждения могут ощущаться только в намерении ради Творца. Отсюда видно, что Творец создал желание насладиться с целью не использовать его в прямом виде, наслаждаться ради себя, а в обратном, наслаждаться ради него. В таком случае мы становимся подобными ему, меняя эгоистические намерения наслаждаться ради себя на альтруистическое намерение наслаждаться ради высшей силы. Человек уподобляется высшей силе полностью, поскольку намерение определяет действие. Но невозможно мгновенно перейти от эгоистического намерения ради себя к альтруистическому намерению ради высшей силы. Такое изменение в мыслях, привычке, укладе, образе жизни человека требует постоянной трансформации. Поскольку к какому виду наслаждения стремится, говорит человеку окружающее его общество, мода, то только изменив вокруг себя среду так, чтобы она поменяла в нем ценности получения на ценности отдачи, человек сможет перейти от намерения себе к намерению другим. Так что тогда, какой же это метод дает возможность человеку безошибочно и быстро достичь свойства высшей силы? Единственное средство достичь намерения ради отдачи — принять на себя заботу, образа мыслей, думать и беспокоиться о себе только в мере необходимости для существования. А в остальном заботиться о благе общества, нуждающихся. Этим человек уподобляется по свойству высшей управляющей силе. Такое изменение возможно только в особом, специально созданном для изменения человеком обществом. Есть здесь очень много вопросов, говорит Рав, в принципе, вот в этой части статьи Баля Сулама. Прежде всего, что если здесь говорит каббалист, то почему он говорит не о высших мирах, не об ангелах, не о том, что происходит над нами, а каббалист должен говорить не об этом мире, а о том, что выше этого мира. Он должен объяснить нам, что происходит там. В этом он каббалист, что он знает то, что происходит наверху, выше этого мира. И на территории, которая скрыта от нас. А мы видим, что после того, как каббалисты описывают нам строение высшего мира, они не очень-то обсуждают высшие миры. Все их статьи, все их обращения к нам, это то, как нам надо в нашем мире, в нашем состоянии поменяться, потому что в этом, в принципе, главное. Мы не можем сделать что-то в высших мирах, а только в изменениях наших. Высшие миры существуют в нас, как наши последующие состояния, наши исправленные состояния. И в том мере, что мы исправляемся, мы сами создаем то самое окружение, ту самую атмосферу, внутреннее состояние, которое называется высший мир, а не то, что вокруг нас вдруг начинают двигаться стены и приходят какие-то там ангелы и сферот, и небеса высших миров. Как в нашем мире мы видим чувства в наших пяти органах чувств, так и высший мир мы почувствуем в шестом органе чувства дополнительно к нашим пяти чувствам. Наш мир не поменяется. И прийти к высшему миру называется поменять себя в соответствии с условиями ступеней более высших. И эти условия, они создадут в нас картину нашего отклика, который называется «Высший мир». Творец создал желание получать. И в этом весь материал творения. Нет больше ничего, кроме этого. Желание получать не меняется. И законы, по которым он действует, тоже не меняются. Четыре стадии прямого света, они остаются такими, каковыми они являются. Желание получать, которое хочет получать, и чувствовать в получении наслаждение и удовольствие, оно тоже не меняется. Я авая не менял. И свет, который в нем, наполнение, что в нем, тоже не меняется. Высший свет находится в полном абсолютном покое. А все изменения, они в намерении. Что Творец не создал намерение. Намерение это создается Малхут, создалось Малхут бесконечности тем, что она начала чувствовать, с одной стороны, что здесь есть желание получать ее собственное, желание наслаждаться ее собственное. С другой стороны, она чувствует Творца, который наполняет ее, что его свойство – это желание наслаждать, желание отдавать, давать. Вот эти два ощущения в Малхут бесконечности – желание получать ее собственное и желание давать Творца – сталкиваются в ней, в одном материале, и порождают в ней отношения, относительное, направленное и наполнение, и по отношению к наполняющему, что вот это отношение и называется намерение. И вот это намерение, которое родилось в Малхут бесконечности, оно пока еще, это только начало намерения, начало отношения, но это нечто, что приводит Малхут к сокращению. Это нечто, что мы можем выразить как нечто новое, что родилось, потому что высший свет, который создал желание получать, управляет желанием получать в полной мере. И в этом творении и не называется творением. Даже в неживом, растительном, животном тоже есть желание получать. Можно сказать, что даже на стадии Алеф, первой стадии прямого света, до четвертой стадии прямого света, нет добавления желания получать самого по себе, а есть дополнение в желании отдавать, которое чувствует, которое оно чувствует, что есть в Творце. И за счет этого желание получать становится большим, особым, а от первой стадии, второй, к четвертой стадии. И после того, как желание получать чувствует собственное желание, как наслаждаться, по отношению к ощущению хозяина, Творца, тогда оно должно задать через это свое отношение к этому состоянию. Хочу ли я получать? Я хочу получать, а он хочет давать. И сравнение свойств, и это в соответствии с намерением. Желание само по себе не меняется. А в чем творение, то, что сейчас, из чего оно состоит, из желания и намерения, а чем он живет? Ради чего оно работает? Что оно предпочитает? В чем пребывать? В намерении или в желании? Пользоваться желанием ради намерения или пользоваться намерением ради желания? Изменение, работа ради желания называется работа в этом мире. В неживом, растительном, животном и человеческом уровне, на этом уровне, в этом мире. А работа ради намерения называется духовная работа в высших мирах. Для того, чтобы позволить человеку приобрести намерения, правильные намерения каждый раз, Творец
выстроил миры.
Малхут бесконечности сделала сокращение, что не хочет быть получающей, потому что чувствует, что ее намерение только наслаждаться, получать. И потом, после сокращения, начинает проверять свое намерение поступенчато и так выстраивать 5 первых ступеней в соответствии с размером желания получать 5 парсуфим мира Адам Кадмон, что в них есть у нас есть пример приход света через авиют, через желание получать в соответствии с намерением. И этот Адам Кадмон называется, он так называется Адам Кадмон, потому что в нем есть все корни человеку, который будет создан. Что особенного в человеке? Особенного в человеке то, что он становится хозяином намерения, обладателем намерения. А Творец готовит систему, что человек может управлять намерением. И тем, что он управляет намерением, в его распоряжении находится такое желание получать, которым он пользуется, чтобы выразить намерение, чтобы реализовать намерение. И если мы обратим внимание на разбиение келим, то и там мы увидим тоже, в чем разбились келим. Что, собственно, разбилось? Желание получать? Нет, разбился экран. Разбилось намерение ради отдачи. И потом она из состояния абсолютно, когда потеряно намерение. Это значит, что желание получает в соответствии со своим желанием получать. Тогда начинает выстраивать постепенно намерение на каждую меру желания получать. От самого маленького желания получать на самое большое желание получать. Так что мир Ацилут выстраивается на Авиют первый и Шорош нулевой, Брия второй, Ицера третий, Асия четвертый. И так у нас выходит четыре мира. Абия, что в них сверху вниз, от самого легкого к тяжелому, к трудному. Так упорядочен каждый желание получать в соответствии с намерением ради отдачи. Это означает, Творец, высший свет, за счет его действия внутри желания получать, упорядочивает такой порядок ступеней, намерений, соответствующих желанию получать, что вот эти намерения властвуют над ними. В этом, собственно, аспект ступени, что на каждой ступени, что особого в ней? Желание получать в определенном его размере с намерением ради отдачи, которая властвует над ним. Это как вот такие вот примеры, что человек, который должен уподобиться, он сможет подниматься по тем самым ступеням, то есть принимать на себя намерение ради отдачи, и тогда приобрести желание получать и использовать на нем намерение ради отдачи. И так подниматься со ступени на ступень, от легкого к более трудному, снизу вверх. И если мы увидим строение Адама Ришон, который родился в намерениях ради отдачи на Авиюте нулевом и первом, а потом думал, а вся ошибка и все его грехопадение, грех, мы уже изучали, мы сейчас не будем к этому возвращаться. Ну, поговорим на человеческом языке. Так он считал, что он мог также реализовать вот это намерение ради отдачи и на Авиюте втором, третьем, четвертом, и так пытался, и не получилось у него, и разбился. Что разбилось? Что в нем разбилось? Намерение. Что он хотел сделать ради отдачи, работать на всем своем авиюте, чтобы отдавать Творцу. И это не получилось. И тогда его намерение, оно было как ради получения. Почему мы называем это разбиением? Разбиением мы называем и потому, что намерение превратилось из направления, обратилось из направления к Творцу, направлении человека, к пользе человека, и в том, что все в этом все желание получать, которое желание отдавать Творцу, объединяет его к единственной цели, Ведь желание человек, все желание получать объединяет как одно. И тем, что желание получать начинает быть направлено не на цель, не на Творца, а на Него самого, то через то, что внутри желание получать, есть у нас 613 частей, скажем, или 600 тысяч частей, неважно, как его поделить. В соответствии с этим, есть в соответствии с количеством частей, есть у нас столько же эгоистических желаний, направленных на себя. Поэтому это называется разбиение. И то, что нужно сделать, то теперь, что вот эти вот части разбиты, это значит отделенные одна от другой, и все эти желания, что намерение в них направлено на само желание, и не чувствуют остальные желания, остальные души, а только чтобы пользоваться ими, использовать их только на собственную пользу, на собственное благо, то теперь, когда каждый начинает хотеть направлять себя на Творца, то через то, что направляет себя на Творца, постепенно начинает понимать, что он должен объединиться с другими. Потому что движение по направлению к Творцу объединяет нас. И здесь мы упираемся в процесс очень особый. Если человек не направляет себя на то, чтобы прийти на совпадение свойств с Творцом, если он не хочет прийти к отдаче к Творцу, даже пробуждается в нем любовь к ближнему, это любовь нехорошая, плохая, которая не существует, а наоборот, приводит к разрушению человека. Если любовь к ближнему, и он чувствует, что родилась в нем, создалась в нем через то, что он стремится к Творцу, то есть хочет прийти к совпадению свойств с ним, хочет приблизиться к нему, только то любовь, то вот только из этого рождается у него близость к любовь к ближнему. Вот эта любовь настоящая, она вечная, и она приводит к миру в мире. К совершенству. И это вещь необходимая, что нам надо помнить во всех наших действиях, что если разные действия, намерения, мысли, наши поступки не выходят как результат из нашего стремления к Творцу, прежде всего, то они неправильные. Не стоит даже начинать их, даже не стоит их делать. А только те, что Творец находится во главе, а они уже как необходимый результат из этого, что я обязан их сделать, потому что я хочу достичь Его, приблизиться к Нему, сравниться с Ним, то действия, мысли, поступки, они правильные. И поэтому то, что нам остается делать, это только исправить, создать правильные намерения, а перевернуть наш взгляд от того, что смотреть, что есть внутри во мне, в нашем желании получать, вместо этого видеть, насколько мы можем прийти к отдаче хозяину. И через это, через то, что мы захотим прийти к этому намерению, поменяет нам наши, все наши действия. Что то же самое желание получать в том же виде, которое создано, что оно хочет наслаждаться, чтобы оно наслаждалось, и чтобы это было отдача хозяину. И в мере желания получать, тогда мы определим ступени, ступени отдачи, совпадение свойств, подъем в высших мирах. Есть вопросы?
Орен задает вопрос. Почему ступени считают и в намерениях, и в желании? Ведь намерение определяет направление желания. Ответ. Ступени, они только в намерении, а не в желании. Мы изучали, что прежде всего мы поднимаемся в правую линию, а потом в левую, а потом в среднюю линию. То есть, насколько мы можем приобрести желание ради отдачи, что это правая линия, свойство Творца. В соответствии с этим мы пользуемся левой линией, то есть тем желанием, что имеется в нас, берем из него частичку в соответствии с мерой и характером намерения, которое мы приобрели. И тогда, когда мы пользуемся желанием, то этим мы приходим к реализации намерения ради отдачи Творцу, ради Творца. Есть передо мной хозяин, насколько я способен отдавать ему, думать о нем, наслаждать его. В соответствии с этим со стола беру что-либо, то, что он приготовил мне, то есть я использую аппетит, наслаждение, наполнение, и пользуюсь этим, чтобы мое наслаждение, которое я ощущаю, оно действительно будет наслаждением ради хозяина, для хозяина, чтобы хозяин ощутил его как отдачу от меня. И тогда получается, что я тоже наслаждаюсь от наслаждения, которое хозяин хочет дать мне его, то есть он, оно во мне велико по мере величия хозяина. И отдача моя хозяину тоже в соответствии с желанием, которое я ощущаю в себе. Ведь хозяин хотел, чтобы я насладился. То есть в том же самом желании получать, внутри того же наслаждения, которое раскрывается внутри того же желания получать, я там внутри раскрываю и отношение Творца ко мне, и отношение мое к нему, и там мы уравниваемся, и там мы строим вместе ступень над желанием получать. И наслаждение, которое раскрылось в первый раз в стадии Алеф, из четырех стадий прямого света. И с тех пор желание получать не изменялось по сути своей, а только намерение ради отдачи, то есть ощущение хозяина добавлялось желание получать и давало ему всю красоту, форму, глубину его. Если мы посмотрим также на разницу между стадиями Алиф, Бет, Гимель, Даль, мы увидим разницу между уровнями неживой, растительной, животной и человеческой. В чем они отличаются один от другого? Мы говорим по величине желания получать. Но что такое величина? Величина здесь не количественная, она тоже качественная. Насколько ощущение Создателя входит желание получать. В этом сущности желание получать отличается одно от другого. То есть величина желания получать это не величина в количестве, а в качестве его. Почему стадия Бет больше, чем стадия Алиф? Почему там больше желания получать? Там есть большее желание получать, потому что она больше ощущает Создателя, Творца, отдачу Его. И желает стадия Бет уподобиться Ему, желает отдавать Ему. Почему она имеет больше вид, чем стадия Алиф? Она ведь отдавать хочет, потому что есть добавка, отношение к наслаждению, поверх того, что она ощущает величие дающего. И поэтому мы говорим, что желание получать само увеличилось, но увеличилось за счет ощущения Создателя, Творца, как дающего. То есть все эти развлечения от первого уровня, что только его Творец создает, Ешмиайн, нечто из ничего, в желании получать. Все остальные стадии, уровни, это только развитие в ощущении Создателя, ощущение Хозяина. И ощущение Хозяина, оно порождает в нас намерение, и намерение – это отношение Хозяина, это то, что мы в конце концов должны исправить. И все распространение миров от Эйнсов, от бесконечности до нашего мира, до нашего текущего состояния, чтобы представить нам лестницу ступеней, те шаги, по которым мы один за другим, от легкого к тяжелому, будем исправлять намерение. То есть наше отношение к хозяину. А желание получать, оно всегда к нашим услугам. Нет с ним проблем. Оно всегда находится полностью. А вот намерение, вот это, то, что мы должны приобретать, исправлять, выстраивать, увеличивать. Еще вопросы? Давайте продолжим. Яниф спрашивает. Намерение ради отдачи. Мера качества? Имеется ли в намерении ради отдачи меры качества, повторяет Рав. На каждой ступени у тебя имеется полностью совершенно иной характер. Мы видим даже в действительности этого мира. Посмотри, вот спроси биологов, сколько у тебя есть типов маленьких жучков, зверюшек маленьких всяких. Тысячи и миллионы всяких видов. И в каждой, в чем отличие? В желании получать. Нет там ни желания ради отдачи, ничего. Но только желание получать, которое действует в каждом из них образом различным. И только в этом, говорит Бааль Сулям, есть отличие, разница между частичками в этом мире. Величина желания получать, посмотри, насколько она определяет характер создания каждого творения и насколько они различны. А на высших ступенях, там, где не только величина желания получать изменяется, но и намерение, то есть характер использования его меняется. Каким образом и для чего, и в каком понимании я хочу отдавать хозяину, в моей отдаче, в моей работе есть образ хозяина, что я себя уподобляю ему, я сам вхожу в него и наполняю в нем его желание дать мне. И, конечно, там есть так много оттенков, форм, что невозможно представить их. Мы, в конце концов, пользуемся на языке каббалы, на лаконичном, сухом языке, который не выражает нам все богатство форм, все изобилие форм и ощущений наших в ощущении Творца. Но даже из этого мира, в котором мы ощущаем животных, растений различные, насколько этот мир кажется нам богатым, если бы мы сейчас выстроили перед собой все, что имеется в этом мире, на уровнях неживой, растительной, животной, человеческой, все типы, все формы, мы бы поразились, насколько мы еще не знаем, что существует. И тем более в мирах высших. То есть и по количеству, и по качеству, но в сущности главное это по качеству. Раскрывается нам все богатство этой картины, и мы говорим, в нашем мире то, что раскрывается нам, Наранхай на ступени самой маленькой, неживой, дек-душа из святости. Это тот максимум, который может раскрыться в том, что человек пока еще находится в состоянии лолишма, прежде чем получить лишма ради Творца. Но в высших мирах там, где человек уже присоединяет намерение, посредством намерения вносит в желание получать образ Адама, человека, то есть образ Творца. И тогда его впечатление, воодушевление, ощущение, то, что он видит, приобретает форму совершенно поразительную иную. У меня нет слов для этого. Но в любом случае, это приходит только посредством одного действия, что приобретают намерение, и к намерению присоединяют величину желания получать соответствующую этому намерению в полном соответствии. Давайте-ка продолжим текст. Есть еще один. Там внутри кто-то поднял руку. Шарон. А, может, Шарон спрашивает. Если имеется только творение и творец, кто это иной? И почему я должен исправлять мое отношение к чему-то, что я не знаю? Спрашивает Моше Шарон. Рав не понял. Моше повторяет. Если мы знаем, кто есть творение и творец, так кто это ближний? И почему я должен исправлять отношение к чему-то, что не существует? Рав, мы уже говорили об этом. Если существует только творец и творение, кто такой ближний, что я должен наладить с ним отношения, намерения? Мы говорили об этом. В сущности, совершенство моего намерения к Творцу выражается в том, что я беру все желание получать, которое существует в действительности, присоединяю его к себе, и из него я отношусь к Творцу. А желание получать вот это, которое находится во всей действительности, что я должен приобрести его и целиком выстроить состояние отдачи Творцу, то это любой ближний, иной, который имеется передо мной, и в материальном, и в духовном, как он пишет здесь, Бааль Сулам, я должен заботиться обо всем мире, обо всех нуждающихся, и ради пользы общества, он пишет, как Творец делает точно так же. Если мы посмотрим это обычным нашим глазом, обычным взглядом, то мы можем сказать, что это совершенно неверно. Если бы Творец заботился о каждом и о людях этих заброшенных, неудачливых, они существуют в мире. Они бы все находились в счастье, в богатстве. Почему он так пишет, что Творец вот так относится к ним? И так человек своими свойствами уравнивается с силой, управляющей высшей. Где это? Если я погляжу на мир и смотрю на него как на результат действия Творца, и изучаю из этого, как относиться к миру, то я должен быть, может быть, самым худшим в мире, самым жестоким в мире, потому что это то, что я вижу в мире, и это то, что происходит, и, конечно, то, что происходит, оно приходит от Творца. От кого еще? Нет никого, кроме Него. Кто еще действует и властвует в мире? Мы еще должны разобрать эту тему. Мы ее еще не изучали. Но ответ пока временно. Если я и Творец, только мы существуем, то откуда понятие ближнего? То я бы пока сказал так. В нашем случае расшифровал так. Очень просто. Ближний — это то желание получать, которое находится в моей власти. И в соответствии с тем, что я приобретаю желание ради отдачи, я обязан использовать вот это желание получать, чтобы реализовать его ради Творца. Снова, то, как я сказал прежде, в той мере, в которой мы стремимся к Творцу, в этой мере мы раскрываем себя, как стремящимися к ближнему, чтобы объединиться с ним и отдавать ему. И через эту отдачу ближнему, что я делаю? Если я в отдаче Творцу затем обращаюсь к ближнему, то отдача ближнему, вот это, превращается в отдачу Творцу. Я не отключаю себя от отдачи Творцу. не вижу двух целей – ближний и Творец. Нет, ближнего я рассматриваю как средство для отдачи Творцу. Если Творец исчезает из поля зрения, если это только ближний, которому я отдаю, появляется коммунизм, кибуц и все прочие вещи, с которыми мы хорошо знакомы. Давайте продолжим. Два достоинства выполнения в обществе. Два достоинства выполнения в обществе. Каждый понимает, что он выполняет потому, что это поощряется обществом или даже всем человечеством. Выполнение этого закона отдачи ради человечества подготавливает человека к выполнению закона отдачи ради слияния с высшей силой. Только в таком случае у человека появляется энергия для выполнения действия отдачи. Само общество, восхваляя его действия, дает ему энергию отдавать в начале еще только ради получения вознаграждения. Одобрение обществом, то есть ради награды, но затем, постепенно, привычка становится второй натурой, природой, и он уже начинает сам желать этого в силу привычки. А кроме того, такие действия отдачи вызывают на человека нисхождение высшего исправляющего света, который изменяет его в подобии Творцу по принципу от ради себя к намерению ради Творца. Эта подготовка является одной из составляющих цели. Ведь, приучая себя работать ради других, то есть на их благо, а не ради себя, постепенно он приходит к готовности исполнения заповедей Творца с соблюдением этого желательного условия ради Творца, а не ради себя, каковым по замыслу и должно стать его намерение. Если есть вопросы, пожалуйста, потому что я думаю, что мы уже обо всем этом говорили. Или снова давайте перечитаем этот отрывок, чтобы стал более ясным. Иран, вопрос задать. Если Творец не ограничен, спрашивает Иран Шиевич, то почему он не создал меня полностью счастливым, с мыслями, как у него, с намерениями, как у него? Все, сразу в полном совершенном состоянии. Ответ. Если Творец, он не ограничен, почему он не создал меня со всем тем, что должно быть, чтобы я сразу был подобен ему, как он? Если же с желанием получать, намерением, еще с тысячей и одной вещью, неважно, которую я знаю и не знаю, в конце концов, почему я раскрываю себя, находящимся посреди мрачного черного мира, и я обязан исправлять себя в соответствии с тем, с какими-то примерами, которые не так уж и ясны, и прилагать усилия, работать, стараться, и действительно прилагать усилия образом очень тяжелым, и жизнь моя, реальность моя совершенно не соответствует тому Творцу, Создателю, о котором мне рассказывают, про которого говорят, что он создал меня. На самом деле, нет ответа на этот вопрос. Только чтобы приучить ухо, сделать нас привычными к этому, дают нам всякие высказывания из того, что мы маленькие и запутанные, и мы принимаем эти высказывания и как-то продолжаем. Потому что ответ истинный человек раскрывает самостоятельно, постепенно и полностью в конце пути. Вопрос, он правильный.
И вопрос еще, почему этот вопрос пробуждается во мне? Если вопрос он сейчас, а ответ мы получим в конце пути. Для чего эта разница, дельта вот эта, между началом вопроса и концом ответа? Весь наш путь от нынешнего сейчасного состояния до гмартикуна, до конца исправления. Потому что этот вопрос, он пробуждает нас к поиску. Почему? У нас есть требования к Творцу, который создал нас таким образом. Мы не согласны с этим. Мы жалуемся, гневаемся на него, потому что он не прав. И вот этот гнев, который мы ощущаем на нашу жизнь, это сила очень большая, которая пробуждает нас и рождает в нас площадь для работы, область для работы, с которой мы ощущаем двойное скрытие и обычное скрытие Создателя, Творца, то есть скрытие ответа на вопрос, почему это вот так. И постепенно, когда мы потом раскрываем ответ на этот вопрос, почему ты создал это вот таким образом, то в той мере, в которой мы раскрываем его, мы начинаем оправдывать его, и мы называемся праведниками. Это уже ступени высших миров. Но и там уже, в любом случае, остается в нас каждый раз некое пространство, некая часть этого вопроса, которая пока еще, на который мы пока еще не получили ответа. Истинный ответ, как я уже сказал, мы получаем только в гмартикун, в конечном исправлении, когда Лефа Эвен, каменное сердце, тоже исправляется. И наш вопрос в сущности об этом Лефа Эвен. Почему он создал нечто, что противоположно ему? И именно вследствие этого я ощущаю себя ничтожным, презренным, маленьким, заброшенным. Вопрос о Лефа Эвен. И как, только когда он исправляется, именно он, и я приобретаю именно из противоположности его, когда он переворачивается, преобразуется из Лефа Эвен в Лев Басар, из каменного сердца в сердце живое, из плоти, то всю ту мощь связи, подобие моего Творцу, тут есть ответ на этот вопрос. А пока, как я уже сказал, мы вот так даем ответы, что так оно должно быть, чтобы раскрылась потребность Хисарон, чтобы человек был самостоятельным, чтобы он ощущал, что он сам по себе существует, что он обязан быть отключен от Творца для того, чтобы была у него возможность выбрать, определить себя. Это все, в любом случае, ответы эти, они все частичные. Мы должны понять, если я сейчас готов принять некий ответ, и он этот ответ удовлетворяет меня, то относительно желания после этого моего сейчас, маленького, что я как-то запутываю его, затыкаю его, чтобы продолжить далее. Вопрос он иной. Как мы должны вообще действовать? Искать ответ? И посредством этого якобы успокаиваться или не искать ответ, и вопреки тому, что мы неспокойны, продолжать противоречить с ними в нашей работе, все-таки в направлении цели. И получается, насколько можно, надо в самом деле направляться к Творцу, но не для того, чтобы успокоить наше желание и как-то там быть радостными, тихими, спокойными, вследствие того, что получаем наполнение внутрь нашего эго, внутрь нашего желания. Потому что ответы вот эти, они ответы все-таки ложные, во всяком случае. Если человек только заботиться о них, это, безусловно, неправильная форма. Это как мы натыкаемся в наших курсах, в обводных лекциях наших, когда приходят новые люди и спрашивают их, каждый раз спрашивают, и не желают знать науку саму, чтобы начать находить самому ответы, чтобы каждый смог найти. А он хочет спросить и получить ответ готовый из того, что ты уже постиг. Так мы не терпим таких людей, потому что это неправильный путь. Заткнуть желание получать. Наоборот, пусть он продолжит со всеми своими вопросами, чтобы он пахал, перепахивал материю, чтобы он зубами вцеплялся в ответ. Вот это то, что мы уважаем в начинающих, и это то, что мы должны вот так относиться к себе.
Да, пожалуйста, есть еще? Угу. Пожалуйста. Но правильно, что группа, общество, это мое желание дополнительное? Или это увеличение желания к Творцу? Или отношение, или это обращение свойств Творца ко мне? Нет, я не понял, говорит Рав. Группа по отношению ко мне. Ты говорил, что это увеличение моего желания получать. А в прошлом мы говорили, что группа по отношению ко мне, что этот Творец, в принципе, раскрывается в ней. Это раскрытие действий Творца по отношению ко мне. Так что же это все-таки, увеличение желания получать мое, или все-таки... Группа, общество, говорит Рав, это желание получать, которое я должен приобрести и также направить его в сторону отдачи Творцу. Или группа – это представитель Творца по отношению ко мне. И это, и это. Если я все еще вот эту часть в желании получать не чувствую как свое, а как чужое, так оно для меня пока что еще то самое желание получать, с которым я не способен работать ради отдачи. И тогда в той мере, что я способен работать с ним ради отдачи, тогда я соединен с Творцом, совпадаю с ним. Та часть желания получать, которая в группе, та, которая относится уже ко мне, я, который не властвует над ней, не исправляю, не направляю в сторону Творца, а чувствую его как чужое, то я должен принять его как Творца, который через них обращается ко мне, который пробуждает во мне различные чувства, состояния в том самом желании получать, что я должен как-то реагировать на них, на эти обращения внутри группы. И исправлять их. Это не противоречит одно другому. Каждый раз, пока вот эта часть внешняя не будет воспринята у меня, во мне, как неотъемлемая часть, что это моя душа, а не какая-то там часть души, а действительно моя душа, что в ней я раскрываю свое отношение к Творцу. И в нем я раскрываю отношение Творца ко мне, я должен видеть эту часть так же, как и представителя Творца, и так же, как мое средство через к нему. Подумай. Давайте продолжим дальше. Мы продолжаем читать на второй странице. Часть называется... Часть методики, определяющая отношение человека с товарищем, Рав говорит, и вообще не стоит произносить. Вот говорит последняя строчка на второй строчке, потому что, скажем, у меня на моих листах это совсем иначе. Поэтому тот, кто... Нет. Третий абзац. Поэтому тот, кто печатает это каждый на своем месте, он всегда найдет что-то другое. Лучше говорить все-таки не по страницам, а по абзацу. Мы читаем третий абзац. часть методики, определяющая отношение человека с товарищем. Заголовок. В методике сближения с высшей силой есть две части. Отношение человека с Творцом, отношение человека с товарищем. Самое действенное и эффективное – всегда заниматься отношением человека с товарищем, так как тем самым обретаются навыки и в отношениях человека с Творцом. Есть вопросы? Часть методики, определяющая отношение человека с товарищем. В методике сближения с высшей силой есть две части, это читает уже Раф. Отношение человека с Творцом, и через это отношение человека с товарищем. Самое действенное и эффективное – всегда заниматься отношением человека с товарищем, так как тем самым обретаются навыки и в отношениях человека с Творцом. Но начало каждого действия в Творце и завершение, и цель каждого действия тоже в Творце. Творец – он причина, он и цель, а средство – это группа и товарищ. Да, пожалуйста, задаются вопросы. Эйтан. Вот здесь он говорит о рабочем инструменте. Здесь он тоже говорит. Что вот создает нам эту привычку? Упражнение по отдаче в группе, что приведет нас к привычке. А какой здесь, какая здесь роль окружающего света? Ормаких. Раб говорит, привычка, тренировка, работа, это значит, что человек приучает себя к образу отдачи. Что значит приучает? Что такое вообще привычка? Привычка, приучение, это исправление. Если я исправил какое-то желание когда-то, маленькое, потом я исправляю еще маленькое желание, то эти вещи собираются. И когда я исправляю большую часть, это значит, что я присоединяю к этому и предыдущую часть, маленькую. Но они вместе создают во мне вот эту вот полную форму, общую, совокупную, всех частей, которых я исправил до сих пор. Каждый раз я исправляю это каким-то иным образом, каким-то новым образом в моей работе. Но предыдущий килим, и это по примеру того, что я уже исправил, они помогают мне, все эти состояния, понятия, помогают мне исправить что-то дополнительное, что вот это дополнительное на фоне всего предыдущего. И именно потому, что он дополнительный, то он раскрывается как самое новое, новейшее, чего не было прежде, и на глубине исправления, которого не было, как прежде. Скажем, если я исправил 60 килограммов желания получать, а теперь я должен исправить желание получать номер 61 килограмм, то я раскрываю его как минус 61 килограмм неисправленного, испорченного желания получать. Я не чувствую его как еще минус 1 килограмм, который я должен исправлю, еще присоединю к 60 килограммов, и будет у меня 61 килограмм желания получать. Нет. Я чувствую, несмотря на то, что желание получать добавляется как только бы на ступени от 60 до 61, но я эту ступень чувствую на всю ее высоту, на весь минус 61. И когда я буду исправлять ее, то несмотря на то, что я нахожусь и стою на фоне всех предыдущих исправлений, они не помогают мне в исправлении вот этой ступени, а я должен снова идти от самого начала. И действительно, как будто бы никогда не исправлял ничего. А есть у меня, но есть у меня привычка, что это называется, это не силы я получаю в результате этой привычки, а только опыт. А только отношения, только саму методику, С одной стороны, я падаю и опускаюсь, как написано, не поможет праведнику ничего его предыдущие ступени с момента его начала движения, а, как вы помните, есть, как написано, Тора спасает и защищает, и тогда, когда человек занимается ею, и не занимается. А заповедь только тогда, когда человек занимается ею. Так что то, что остается у меня после всех заповедей, те, что я сделал, то есть исправление, что я сделал, это только форма, то есть методика, система. То есть, хотя сейчас у меня нет сил исправить что-то, но... Да, я все-таки владею системой, владею опытом, и это называется привычка от предыдущих действий, помогает мне продолжать в настоящей моей работе. Прочитайте вот эту статью в Шамате, как он называется, Оран? Мы ищем статью. Это статья 7. Что такое, что привычка становится второй природой в духовной работе? Вот, и здесь он это разъясняет. То же самое, как вот основа в Торе. Это 7 статья. Нет. Да, привычка становится второй натурой. Это хорошая статья. Это то, что Тора, а то, что Тора спасает и защищает занимающихся ней и не занимающихся ей. А тот, кто занимается мицвой, заповедь, это делает только в момент, когда занимаются заповедью. Поищите эту статью и скажите мне потом какой-то номер, чтобы мы могли бы этим воспользоваться. Да, пожалуйста. Вопрос. Вопрос задает Даниэль. Так что же надо делать,
если нет такой привычки?
Если нет такой привычки, спасибо. Что такое, Раф повторяет, если нет такой привычки, что же человек должен делать? Раф говорит, есть несколько вещей. То, что мы учимся в этом мире, есть несколько систем. Есть у тебя то, что называется Раф, книги, группа. Два фактора внешних, которые помогают тебе также и на протяжении всего пути, и также в состояниях, когда ты не находишь в себе какую-то там привычку, опыт, и не знаешь, как продолжать. Тогда есть у тебя на что положиться, на что опереться, потому что человек действительно в них раскрывает важность для себя, насколько твой учитель, он ведет, и группа, в которой ты находишься, и книги, которые ты изучаешь, насколько они тебе важны, насколько ты просто входишь в них и хочешь получить от них и инструкции, и силы. Это как маленький ребенок, который на всех этапах роста, он полагается на взрослых, на окружающих, и он не знает, если бы он был один, он бы не мог существовать, а только окружение, пока человек приходит к состоянию, когда он может уже стоять на собственных ногах, только окружение готовит человека и защищает человека. И сколько мы говорили, я со своим учителем, с Рабашем, с Равом Барухом, его состояние было, и когда я был рядом с ним или не был рядом с ним, я все вопрос, который я получал, ответ, не волнуйся, если ты будешь один, это значит, это признак того, что тебе не нужен я. Вот такой в материальном виде. Все оно приходит в свое время. И в исправленном мире, как в этом мире, человек, который растет, он приобретает силы и разум, чтобы продвигаться самому, существовать самому. Он чувствует, что он уже не способен быть под воздействием окружения, как он был прежде, и он выходит оттуда. Хорошо. Мы нашли эту статью? Это 6-я статья, что такое Вав. Рав, спрашивает, какой номер? Вав, шестой. Статья шестая. Что такое опора в Торе в духовной работе? Это статья Вав, шестая. Это на странице 13 в Большом Шамате. В нашем. Да, правильно. Да, это статья.